Говорит радио «Свобода». У микрофона в Праге Андрей Шарый. «Дунай как смысл и как путь. Великая река без России». Война против Украины привела к серьезной политической, экономической и культурной изоляции России от Европы. Кремль потерял влияние в регионах, куда цари и генеральные секретари стремились веками, и где позиции Москвы казались исторически незыблемыми, в том числе на землях, говоря словами пропаганды, политых русской кровью. Это в полной мере относится к зоне Дуная, арене многочисленных ожесточенных военных кампаний 18-20 веков, куда Россия настойчиво пыталась дотянуться при любых политических режимах, пробивая себе дорогу на Константинополь и в конечном итоге к мировому господству. Теперь российский флаг исчез с речных берегов. Сухогрузов и танкеров черноморского пароходства в дунайских портах больше не встретишь. В минувшем году Россию исключили из Дунайской комиссии. С Россией или без России, но Дунай сохраняет свой неизменный статус главной в мире интернациональной реки, ключевой для Европы транспортной и хозяйственной артерии. В то же время, особенно в низовьях Великого потока, пока не решены экономические, социальные и экологические проблемы, усугубленные войной, которая дотянулась и до украинских портов Килия, Измаил, Рени и до румынского пограничья. Дунай в то же время остается территорией мифов, легенд и столкновений национальных исторических концепций. О Дунае без России, об истории и сегодняшнем состоянии Дунайского региона, о трансграничном сотрудничестве и противоречиях между индустриальным развитием и сохранением природы, иными словами, о долгом пути и разных смыслах реки, я беседую с румынским историком Дуная, старшим исследователем Университета Юго-Восточной Европы из Бухареста Константином Ардиляну. Он автор нескольких монографий о социально-экономической истории Юго-Восточной Европы, Дунайского региона и Черного моря. Один из редакторов историко-художественной серии «Иностранные путешественники на румынских землях в XIX веке». Доктор Ардиляну, вы посвятили изучению Дуная больше четверти века. Как вы считаете, Дунай в своей многовековой истории больше разделял или, скорее, объединял людей? Один из философских вопросов, который задают многие изучающие жизнь реки исследователи. Река – это граница или возможность построить мост?
Крупные реки всегда соединяли в себе парадигму разделения и соединения. Именно эта двойственность делает и Дунай захватывающим воображение. Большие реки обычно не представляют собой единого политического, географического или экономического образования. Не существует одного Нила или одной Амазонки. То же самое относится и к Дунаю. Уже античные авторы различали Истр, нижнее течение реки, и Данубий, верховье, линии раздела считалось ущелье Железные ворота, где теперь построена огромная гидроэлектростанция. Современные географы говорят о верхнем, среднем и нижнем Дунае. На протяжении большей части документированной истории участки реки функционировали как отдельные экономические зоны, а не как непрерывный коридор. Физически эти отрезки объединяет только поток воды, который, однако, прерывается естественными преградами – мелководьем, порогами, ущельями, каньонами, которые раньше были практически непреодолимы. Лишь немногие цивилизации обладали политической властью и технологическими возможностями для управления большими реками, смогли по-настоящему объединить все их русло. Вот данные из доклада ООН о развитии водных ресурсов в мире. В 2023 году на планете насчитывалось 286 трансграничных речных и озерных бассейнов, которые разделяют 153 страны. Так что реки и озера в большинстве государств являются и границами, и мостами. Все зависит от того, какую оптику мы выбираем. С точки зрения государственного суверенитета, реки чаще всего разделяют. Дунайский лимес веками обозначал границу Римской империи, отделял римскую цивилизацию от варварских земель к северу и востоку от реки. Потом на протяжении веков Дунай служил подвижным военным фронтиром между Османской империей и Габсбургской монархией, линией разлома между исламом и христианством. Во времена Холодной войны участки реки превратились в полотно железного занавеса, в жесткую границу внутри Восточного блока. А для прибрежных сообществ, рыбаков, торговцев, портовиков, лодочников, река являлась мостом. Они смотрели на реку как на путь, соединяющий людей, товары и идеи. Река, по сути своей, воплощает двойную природу. Она одновременно и преграда, и проводник. Она статична и динамична. Она и стена, и магистраль. Речные границы всегда оставались проницаемыми. Контрабандисты и иммигранты легко пересекали их, проникая сквозь государственные границы. Примерно два века назад государства постепенно начали воспринимать реки не просто как сообщество людей, живущих на берегу. Европейское речное сотрудничество можно проследить с момента заключения соглашения в Вене в 1815 году и в Париже в 1856 году, когда были созданы международные комиссии для регулирования судоходства по Рейну и Дунаю. Сегодня в мире существует более 300 межправительственных организаций, но первыми были вот эти речные комиссии, своего рода эксперименты в области совместного управления. Дунайские государства, особенно в последние десятилетия, накопили экономические возможности, технологический опыт и политическую волю, чтобы объединить Дунай в единую судоходную европейскую реку.
Дунай – вторая по протяженности река в Европе после Волги. Самая длинная река на территории Европейского Союза – 2850 километров. Берет исток в горах Шварцвальд, протекает по территории или является границей 10 государств – Германии, Австрии, Словакии, Венгрии, Хорватии, Сербии, Болгарии, Румынии, Молдовы и Украины. На берегах Дуная расположены 4 европейские столицы – Вена, Братислава, Будапешт и Белград. Бассейн Дуная, более 800 тысяч квадратных километров, включает в себя территории еще 9 европейских стран. Река впадает в Черное море, образуя дельту более 4 тысяч квадратных километров на границе Румынии и Украины. Румынская часть дельты внесена в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Самый протяженный контакт с Дунаем имеет Румыния, протяженность речной береговой линии которой превышает 1000 километров. Дунай – одна из самых мутных рек Европы вследствие наличия в воде глиняной и грунтовой смеси. Это единственная в мире река, отсчет протяженности которой ведется не от истока, а от устья. Знаки нулевого километра расположены в румынском городе Сулине и на украинском острове Анкудинов.
Европейская комиссия по Дунаю была одним из первых подобных примеров международного сотрудничества. Некоторые исследователи пишут о ней как о предшественнице Европейского Союза. Вы согласитесь с этим?
В какой-то мере это соответствует действительности. До середины XIX века Дунай в основном оставался спорной пограничной территорией. Немецкие княжества и Габсбургская монархия контролировали верхнее и среднее течение реки, а нижние участки и дельту контролировала Османская империя. Примерно с середины XVIII века особые права на Дунай стала заявлять прорывавшаяся на Балканы Российская империя. Приморский участок, особенно Сулинский рукав, как и вся дельта Дуная, всегда отличался сложностью навигации. Из-за сильного заиливания судоходство здесь считалось опасным, режим навигации поддерживался небрежно, под слабым контролем Стамбула и Петербурга. Крупнейшие западные державы, Великобритания, Франция и Австро-Венгрия, рассматривали этот режим с его запретами и пошлинами как препятствие для свободного перемещения зерна и других товаров из Восточной Европы через Дунайские княжества на западные рынки. Крымская война 1854-55 годов полностью переменила ситуацию. Парижский мирный договор гарантировал свободу судоходства по Дунаю всем странам. Это был либеральный экономический подход по сравнению с принципом одностороннего контроля со стороны Османской империи или России. Для соблюдения нового режима и была создана Европейская комиссия по Дунаю с ясной задачей устранить физические и административные препятствия речной навигации, построить маяки, стандартизировать лоцманскую проводку, регулировать сборы и пошлины. Иными словами, открыть реку для всех флагов. Была ли в эту концепцию заложена идея единой Европы? В каком-то смысле да, но в ключевых аспектах нет. Дунайская комиссия стала ранней лабораторией наднационального сотрудничества, осуществляла абсолютную власть на определенной территории, хотя формально эти земли и воды принадлежали Османской империи, а позднее Румынии. Решения в комиссии принимались большинством голосов. Она создала постоянную бюрократию, техническую гражданскую службу инженеров, лоцманов и администраторов. В общем, управляла общими ресурсами ради общего же блага, подобно тому, как сегодня ЕС управляет единым рынком, режимом границ и различными стандартами. Эта модель напрямую повлияла на функционалистскую теорию начала XX века, доказав, что техническое сотрудничество способно заложить основу более глубокой, в том числе и политической интеграции. В этом смысле Дунайская комиссия занимает свое место в генеалогии европейской интеграции. Однако сравнение Дунайской комиссии с ЕС имеет четкие пределы. Комиссия была не союзом народов или наций, но дипломатическим инструментом великих держав, в основном западных. Она обеспечивала развитие торговли и устойчивость баланса сил, а не интегрировала общество. То есть ее цели отличались от целей Европейского Союза. Комиссия не имела демократического измерения и прямого представительства граждан, не обладала культурным или социальным мандатом. В отличие от Европейского Союза, она не стремилась к гармонизации законов для создания общего рынка или формирования общей идентичности. Сфера деятельности была сугубо технической – навигация, дноуглубления, гидротехнические работы. Комиссия существовала не благодаря народной легитимизации, а потому что служила стратегическим интересам могущественных государств. Она стала инструментом, который помогал сглаживать имперское соперничество. Европейская комиссия по Дунаю не была предтечей Европейского Союза, но оказалась успешным экспериментом по ограничению суверенитета разных стран в рамках функционального управления, осуществляемого нейтральными экспертами. Поэтому многие историки, и я в том числе, рассматриваю Европейскую комиссию по Дунаю как одно из многих звеньев институциональной дуги, которая привела в итоге к появлению ЕС.
Опыт-то в целом действительно позитивный. В 1948 году, после нового передела Европы, Европейскую комиссию по Дунаю сменила Дунайская комиссия со штаб-квартирой в Будапеште. Комиссию учредили при активном участии СССР, тогда Дунайской страны, и Россия после распада Советского Союза сохранила в ней свое участие, несмотря на то, что лишилась речной границы. Одним из рабочих языков комиссии и после 1991 года оставался русский. Война России против Украины изменила ситуацию?
Дунайскую комиссию переучредили на конференции в Белграде. Тогда Советский Союз и его сателлиты уже контролировали Дунай на большей части его протяженности. В том, что касается международного судоходства, река фактически попала под советское влияние. В социалистический период Дунайская комиссия была примером международной организации, служившей витриной советской демократии. После распада СССР Дунайская комиссия так и осталась одним из рудиментов подобных структур. Три десятилетия велись дискуссии об обновлении Белградской конвенции, но они терпели неудачу. Полномасштабное вторжение России в Украину кардинально изменило этот статус-кво. В марте 2022 года государства-члены комиссии лишили российских делегатов полномочий до установления мира в Украине и восстановления территориальной целостности страны в пределах ее международно признанных границ. В 2023 году комиссия пошла еще дальше, постановив, что дальнейшее членство России несовместимо с ее действиями, в частности с ракетными ударами и ударами беспилотниками по портам Нижнего Дуная. С марта 2024 года Россия больше не считается участником Дунайской комиссии. По предложению Украины английский и немецкий языки назначены единственными рабочими, а с 1 июля 2026 года русский язык не будет использоваться в официальных документах. Это своего рода стратегическая победа для дунайских государств, которые много лет стремились исключить Российскую Федерацию из Дунайской комиссии. Я бы сказал, наконец удалось сделать то, что пытались сделать целых три десятилетия.
Доктор Арделяну, дельта Дуная, этот уникальный природный и хозяйственный район, сильно пострадал от войны?
Война несколько парадоксальным образом сказалась на Нижнедунайском регионе. Наконец, привлечено внимание к заброшенным поселениям дельты, которые прямо пострадали от конфликта. Обломки российских ракет и беспилотников падали не только на украинские порты Рени и Измаил, но и на румынские деревни неподалеку от границы, скажем, на Плаурии или на Пардину. Для местных жителей звуки взрывов стали частью повседневности. Тревожная реальность заставила румын внимательнее взглянуть на восток, на войну в Украине и на ситуацию в области безопасности в Республике Молдова. Дельта и для Румынии, и для Украины – периферийный район. Это край Румынии и угол Украины. Но война показала, регион критически важен. Дунайская комиссия активно поддерживает Украину во время войны, что способствовало экспорту украинской сельхозпродукции, зерна в первую очередь, и импорту товаров первой необходимости. Есть такая программа «Быстрый Дунай». В ее рамках оказывается поддержка перевозкам украинского зерна. Эти усилия включали в себя развитие торговой инфраструктуры в дунайских портах Украины, в Республике Молдова и Румынии, как и вдоль канала Дунай-Черное море. Когда в 22-м Одесса оказалась заблокированной, то выросла дунайская торговля. Спросите в Сулине, люди скажут вам, что в последние годы судоходство стало как никогда активным. Торговля развивается, пошли инвестиции в инфраструктуру. Между разными общинами в дельте Дуная всегда хватало более или менее серьезных конфликтов, связанных, например, с борьбой за рыбные ресурсы. В военные годы румынско-украинские отношения значительно улучшились, в том числе и в дельте Дуная. Но трения до сих пор существуют из-за разночтения в законодательствах. Я считаю, что проблемы Дунайской дельты будут решены после вступления Украины в ЕС. Граница между Румынией и Украиной в дельте Дуная исчезнет. Регион будет управляться по общим правилам, с едиными экологическими и рыболовными нормами, с плотной координацией данных. Мы все еще воспринимаем споры вокруг дельты как своего рода игру с нулевой суммой, где есть явные победители и проигравшие. Как только эта граница станет частью правовых рамок ЕС, станет легче принимать решения в интересах местных сообществ, а не политических центров в Бухаресте и Киеве. Легко представить себе, как это выглядит на практике. После вступления Румынии и Болгарии в Шенгенскую зону, Дунай перестал быть жесткой границей между ними, и обе страны от этого выиграли. Мы видим это, скажем, на примере города Русе в Болгарии, куда приезжает множество румынских туристов. И я уверен, что такое же будущее можно представить себе в дельте Дуная.
Полагаю, что и война, и новая хозяйственная активность не очень-то улучшили экологическую ситуацию в низовьях реки.
Все это трагическое развитие для экологии региона, который и так находится под давлением. И это означает дополнительную нагрузку. Часто развитие экономики губит природу. Для дельты существует множество угроз. Война столь же опасна для птиц и рыб, как и для человеческих сообществ. Помимо прямой жизненной угрозы, она создает дополнительный источник стресса. Птицы в дельте Дуная особенно страдают. Ну и понятно, что на украинской стороне дельты невозможно в военных условиях проявлять повышенный интерес к биоразнообразию.
Говорит Радио Свобода. У микрофона в Праге Андрей Шарый. Дунай как смысл и как путь. Россия без великой реки. На вопросы Радио Свобода отвечает румынский историк Дуная Константин Ардиляну. Румыния может быть названа главной дунайской страной, поскольку по ее границе или по ее территории Дунай протекает на протяжении тысячи километров. Это больше трети реки. Я несколько раз путешествовал по румынскому Дунаю. Это красивый край с мощной энергетикой, но, как мне кажется, не слишком-то важный для страны. Я ошибаюсь?
Сегодня Дунай не так важен для Румынии, как когда-то. Река прежде играла центральную роль в экономической жизни, но теперь все иначе. Исторически именно дунайские порты Брейла и Галац были важнейшими двигателями румынского процветания. Всякий раз, когда природные или политические факторы препятствовали речному судоходству, экономика всей страны серьезно страдала. В XIX веке каждую зиму Дунай замерзал, и это самым негативным образом сказывалось на хозяйственной активности всей страны. Эта зависимость от природных ритмов питала давнее стремление построить на Дунае, вдали от дельты, морской порт. Именно поэтому, когда в 1878 году в состав Румынии вошла область Добруджа, Констанца стала новой жемчужиной государства. В этот город и порт были вложены огромные инвестиции, в частности, в строительство железных дорог и моста через Дунай. Торговля переместилась в сторону Констанцы, которая стала главными воротами Румынии на мировые рынки. После Первой мировой войны, в пору существования так называемой Великой Румынии, Дунай и его порты еще больше были оттеснены на периферию. То же самое было при коммунизме. Теоретически река остается важнейшим элементом инфраструктуры. Это элемент трансевропейской транспортной сети Рейн-Майн-Дунай, так называемого «коридора 7». Но на практике судоходство обходится дорого, навигация развита недостаточно, местные пассажирские перевозки практически отсутствуют. В дельте Дуная вода остается единственным способом добраться до многих мест, таких как Сулина или остров Сфынту-Георги. Между населенными пунктами нет жизнеспособных пассажирских сообщений. Да, по Дунаю перевозятся значительные объемы насыпных грузов, зерна, полезных ископаемых, нефти, но эти объемы значительно меньше потенциала. Есть крупные предприятия, та же ГЭС «Железные ворота», атомная электростанция в Черноводе, судостроительные заводы в Брейле, Галаце, Тулче. Однако промышленная база в этих городах десятилетиями страдает. Сталелитейный завод в Галаце, огромный промышленный комплекс, некогда символ румынской индустриальной мощи, практически обанкротился. Раньше на этом комбинате работало до 50 тысяч человек, а сейчас трубы едва дымят. Довольно развитая химическая промышленность Румынии до сих пор сбрасывает отходы в Дунай. Хотя и есть на сей счет строгие запретительные правила ЕС. Если рассматривать экологическую составляющую, то закрытие заводов, конечно, Дунаю в плюс. С другой стороны, дунайские промышленные города Брейла, Галац, Драбета, Турну, Северин чувствуют себя забытыми государством. Дунай является транспортной магистралью, но до сих пор нет скоростных автомобильных или железных дорог, соединяющих речные портовые города. Путь из Бухареста до Галаца занимает почти 4 часа, а до Констанцы по отличному шоссе всего около 2. В каком-то смысле Дунай остается заброшенным, хотя возможности его огромны. Судоходство, помимо прочего, остается самым экологичным способом транспортировки грузов. Именно поэтому, например, на Рейне, как и в верхнем течении Дуная, работают огромные судоходные компании.
Доктор Ардиляну, но все-таки отрицать, что Румыния пыталась использовать Дунай, довольно сложно. Во второй половине 20 века вокруг Дуная было организовано по крайней мере 3 масштабных инфраструктурных проекта. В 50-х годах коммунисты силами заключенных пытались протянуть канал до Черного моря, пущенный в эксплуатацию при Николае Чаушеску в 1984 году. Канал Бухарест-Дунай так и не достроили, а гигантская югославско-румынская ГЭС, запрудившая сотню километров реки в районе Железных ворот, мы уже упоминали. Эти проекты были проявлением тоталитарной мегаломании, гордыни во имя порабощения природы, но тем не менее.
В последние годы я все больше внимания уделяю истории окружающей среды на Дунае. Я изучил все эти проекты, направленные на то, чтобы цивилизовать, как говорили авторы коммунистических начинаний, или укротить и преобразовать Дунай. Однако Дунай не только транспортная магистраль и источник экономической выгоды, это живой организм. Реки выполняют широкий спектр важных функций. Они обеспечивают водой домохозяйство, обеспечивают судоходство, поддерживают сельское хозяйство, производство энергии, защищают экосистемы. Конкурирующая природа разных видов использования порождает постоянную напряженность не только между государствами, но и между промышленными кругами и гражданским обществом. Вот один пример из моих исторических исследований насчет того, как инженеры и натуралисты 100 лет назад обсуждали трансформацию Дуная. Ведущий румынский инженер того времени, Анхель Салини, тот самый, который построил один из самых известных мостов через Дунай, дискутировал с Григорием Антипой, основателем румынской ихтиологии. Салини предлагал использовать придунайскую равнину для выращивания зерновых. А Антипа считал, что эти равнины жизненно важны в поддержании популяции рыб и плодородия почв. Он предупреждал, что по аналогии с Египтом чрезмерное развитие реки может привести к опустыниванию придунайской равнины. В конечном счете Антипа оказался прав. Стремление превратить Дунай в производственную артерию для экономики привело к огромным экологическим, социальным и историческим издержкам. Вот вы упомянули Дунайско-Черноморский канал. Это румынский ГУЛАГ, огромный проект принудительного труда, метод коммунистической расправы с инакомыслящими, с буржуазной политической элитой и интеллигенцией. Канал, несомненно, крупное технологическое достижение, имеющее решающее значение для становления Констанцы, как морского узла. Но историческим портом Дуная канал ничего хорошего не принес. Крайняя точка Дуная – город Сулина, но экономически Дунай заканчивается в Констанце. Проект ГЭС «Железные ворота» также стал вмешательством в дунайскую жизнь. Он привел, например, к затоплению острова Ада-Кале. Это было уникальное национально-культурное сообщество с турецким населением, которое пришлось эвакуировать. Другое последствие – проявление ГЭС, серьезные экологические нарушения, угрожающие миграции рыб, которая и без того пострадала от активного строительства дамб. Недостроенный канал Бухарест-Дунай – самый яркий пример мании величия в бетоне. Это монументальный проект, который никогда по-настоящему не служил ни одной жизненно важной человеческой потребности. Но даже сейчас ведутся активные дискуссии о том, чтобы использовать европейские деньги для завершения этого строительства, которое было реализовано в социалистический период почти на 90%. Что я думаю об этих противоречиях? Исторически они отражают румынское видение модернизации. Идея о том, что Дунай должен превратиться из дикой водной границы в рациональный объект инфраструктуры для поставки товаров, производства энергии, в том числе и соображений национального престижа. Железные ворота и каналы – памятники румынским амбициям, противоречиям современности, навязанным живой реке. С этической точки зрения это оставляет глубокие шрамы. Лагеря принудительного труда, культурные утраты, ущерб окружающей среде. Все это заставляет задаться вопросом, как далеко мы должны идти в преобразовании природы, сколько она может вытерпеть, прежде чем экологическая среда будет разрушена. Одно из последствий человеческого вмешательства в жизнь Дуная, которое я с горечью наблюдаю лично, постепенное исчезновение рыбы в Дунае. А я, между прочим, большой любитель рыбы. Когда-то река была огромным резервуаром для рыбной ловли, и теперь в ней обитают осетр, сом, белуга. Но какие-то виды рыбы исчезают из-за изменения среды обитания или чрезмерного вылова. Предпринимаются попытки восстановить популяцию, но они недостаточны. Река несет громадные потери. Поэтому здорово, что на некоторых участках Дуная, например, вдоль румынско-болгарской границы, осуществляются проекты по восстановлению дикой природы. Пусть природа остается природой. Пусть Дунай разливается и затапливает, как ему и положено. Ни города и ни деревни, но то, что раньше было пойменными территориями.
Есть немало философских концепций Дуная, как немецкой реки, которая несет священные германские воды на восток, как реки венгерской меланхолии и одиночества, как опорной арки славян, которые на берегах Дуная сражались за независимость и держали оборону против османов. В российском коллективном сознании Дунай до сих пор считается рекой национальной воинской славы, и былинной, и связанной с войнами против Османской империи и с кампаниями времен Второй мировой войны. Что главное в румынской мифологии о Дунае?
Современная Румыния возникла в XIX веке во многом благодаря Дунаю. Дунайский геополитический контекст способствовал объединению румынских земель. Символично, что два государства, образовавшие современную Румынию, назывались Дунайскими княжествами. Сербия, кстати, также включалась в эту категорию, но два наших княжества, Валахия и Молдова, экономически и политически были полностью связаны с рекой. При поддержке Российской империи Дунай превратился в четкую политическую границу Румынии, избавив княжество от прямого османского контроля и утвердив их поначалу неполный суверенитет. Экономически княжества зависели от свободного судоходства по Дунаю. И, как я сказал раньше, итоги Крымской войны укрепили этот баланс. Россия была отдалена от Дуная. Возникли условия для объединения страны. Современная Румыния родилась на стыке стратегических интересов европейских держав в нижнем течении Дуная и в убеждении, что взаимодействие с западными странами – лучший способ ограничить влияние Габсбургов и Романовых. Центральное место в румынской мифологии Дуная занимает идея о том, что Румыния родилась как хранительница Дунайского устья. Один наш политик, в конце XIX века, удачно перефразировав Геродота, сказал, что Румыния – дар Дуная, точно так же, как Египет – дар Нила. Для румын важны два определяющих фактора. Дунай – это врата в мир и одновременно необходимость опеки. Река связывает Румынию с Европой. Дунай есть своего рода экономический спасательный круг. Но существует также и своего рода долг перед рекой, долг сохранения ресурса, желанного для любой имперской державы. И персы, и римляне мечтали контролировать дельту Дуная, как и Наполеон, как и царь Александр I, как и Гитлер со Сталином. Теперь у путинской России возникли имперские интересы, связанные с контролем над Дунайским регионом.
Доктор Ардиляну, вы известны не только как автор по крайней мере трех фундаментальных книг и множества статей о Дунае, но и как переводчик травелогов европейских путешественников, посещавших казавшиеся им дикими румынские земли в XIX веке. Что вас больше всего заинтересовало и поразило в их заметках? Может быть, как раз отличный от румынского взгляд на реку?
Поначалу эти записки меня привлекли, поскольку более 20 лет назад над похожим проектом работал мой научный руководитель, так что в каком-то смысле я унаследовал интерес к теме от него. С другой стороны, и это тоже связано с Дунаем, большинство путешественников прибывали по реке с 1830-х годов, когда появились пароходы. Это было что-то вроде шоссе. Между Веной и Стамбулом активно путешествовали, и круиз по Дунаю считался модным трипом. Это было безопаснее, чем пересекать Балканы верхом на лошади или в вагоне поезда. Сами по себе эти записки не очень глубокие, но они интересны и для историка, потому что поверхностный взгляд иностранца часто лучше отражает суть вещей и понятий. Это расслабляющее чтение. Ну вот сейчас, когда вы путешествуете на самолете или скоростном поезде, то мало что по пути видите, верно? А в XIX веке путешествия во многом были связаны с наслаждением от того, что люди видели вокруг себя. Вообще дунайская тематика неисчерпаема. Сейчас я работаю над книгой об острове, который находится вдалеке от этой реки, но тесно связан с ней. Это остров Змеиный в Черном море, который в последние годы стал трагически знаменитым. Скоро выйдет на английском языке другая моя книга о железной дороге от Черновода до Констанцы, о том, как новые виды транспорта изменили роль рек. How they transformed
the role of rivers. Я уже знаю, что вы любитель рыбы. А каково ваше личное отношение к Дунаю? За что вы любите эту реку? I was born, raised
and educated in Galati. Я родился, вырос, получил образование и провел большую часть своей жизни на берегу Дуная. Мои родственники до сих пор живут в Галаце. Здесь похоронены мои родители. Мои самые теплые воспоминания связаны с Дунаем. Помню, как в детстве я купался в Дунае, как на пароме переправлялся через реку, ездил в гости к бабушке и дедушке в маленькую деревню Добруджи. Моя сестра работала на фабрике в Тулче. Дунай – часть моей идентичности, в том числе и профессиональной. Это моя профессиональная территория. Некоторые ученые специализируются на истории отдельных народов или государств, а я выбрал в объекты изучения реку. И это позволило мне исследовать экономику, геополитику, историю, разнообразие окружающей среды. Для меня Дунай всегда был чем-то большим, чем просто водный путь. Его нить позволяет ориентироваться в различных дисциплинах, подходах, историографических традициях, смотреть поверх границ и понимать, как природа и технологии, политическая власть и повседневная жизнь взаимодействуют и формируют друг друга. Истории рек напоминают о том, как переплетены человеческие судьбы с живыми и меняющимися ландшафтами. Дунай не просто предмет исследования, он часть моих воспоминаний и повседневных профессиональных размышлений.
Рассказал в интервью «Радио Свобода» румынский историк Дуная Константин Ардиляну. В конце июня во всех 10 дунайских странах проходит День Дуная, единственный международный праздник, посвященный реке. В Румынии его центром является крупнейший национальный речной порт – Галац. Нежность воды надежнее всего, что я знаю. Но инженеры моего тела велели мне ходить по земле. Время перейти эту реку вброд. Самое время перейти эту реку вброд. Если хочешь сказать мне слово, попытайся использовать рот. Вставай, переходим эту реку вброд. На волнах «Радио Свобода» вы слушали программу «Дунай как смысл и как путь. Великая река без России». Режиссер программы Юлия Голубева. В пражской студии работал Андрей Шарый. Всего доброго. Сам знаешь, что тебя ждет. Вставай, переходим эту реку вброд.